Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Сегодня без пиджака Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, через СМС-портал, обращаться через Телеграм, через сайт и через Твиттер. Меня зовут Юрий Будкин. Начинаем, Павел Николаевич. Вот российская сторона признательна за решение, которое вчера вынес исполнительный комитет Международного олимпийского комитета. Это слова Виталия Мутко, министра спорта. Он сделал это заявление почти сразу после того, как стало об этом известно. Потом и от Кремля, в общем, тоже достаточно аккуратные такие комментарии на этот счет. И многие, что называется, слегка удивлены, потому что многие настраивались на бойкот. А с вашей точки зрения, что правильнее?
Я считаю, что бойкот не должен был затронуть нашу страну. И бойкот — это... Ну, это мера, когда уже полное бессилие, и от бессилия устраивает бойкот. Я считаю, что у нас достаточно сильный спорт, и есть достаточно сильные спортсмены. Меня только во всем этом сообщении удивляет одно, и вот одного не хватает решения, что Мутко должен уйти или в отставку, или он должен быть снят с работы. И не он должен сегодня объявлять о том, что наши спортсмены едут на Олимпиаду. Этот человек, который разрушил российский спорт, разрушил молодежный спорт, он разрушил имидж страны, он к этому причастен в любом случае. И, конечно, не он это делал своими руками полностью, но он причастен, он виноват, что и его чиновники, и его заместители достигли таких плачевных результатов в российском спорте. Вот его уход и его замена, это было бы, наверное, абсолютно логичной, правильной наградой, прежде всего, тем, кто пострадал. Это и огромные миллионы, большие миллионы наших любителей спорта, ну и, конечно, многие спортсмены, которые оказались в этой плачевной ситуации, потому что если разбираться глубже и вот просто покопаться, то я это точно знаю, разговариваю со многими спортсменами, что спортсмены зачастую не по своей воле принимали все эти допинговые дела. Есть система отработанная, которая, к сожалению, их уничтожала, этих спортсменов. И вот с этой системой, к сожалению, мирился Мутко, высшая гвардия наших спортивных менеджеров и тех, кто рулил спортом за последние годы. Они должны прежде всего понести ответственность. А те, кто любит спорт, они должны радоваться, что никакого бойкота не будет и будет участие отдельной части наших спортсменов, не в полном составе. Очень жалко, что из-за легкой атлетики ряд спортсменов не едет, которые никакого отношения к допингу не имели, но тем не менее они вот оказались в ситуации, когда они вынуждены не ехать, и это очень жалко, обидно, и Санбаеву, и многих других, которые явно могли завоевать золото, и они чисты и перед спортом, перед своей совестью, перед людьми, перед любителями.
Но, с другой стороны, вот вы говорите, что Мутко не смог... А кто тогда организовал эту систему? Она сама, что ли, организовалась?
Я думаю, что эта система складывалась. А Мутко, в конечном счете, зная об этой системе и понимая, что она существует, он мог бы, как реформатор, как новый министр, когда он пришел, разрушить эту систему, говорить о том, что у нас сегодня нет юношеского спорта. У нас, посмотрите, даже если юношеский футбол присутствует, то дальше на стадии перехода к молодежной команде или дальше у нас начинает он рушиться. Почему? Потому что начинает брать игроков там, в том же футболе, из иностранных коллективов, из зарубежных футболистов, уже не выращивает дальше наше поколение, только отдельные начинают пробиваться, и то, если им повезло, что их взяли опять же в какую-то другую страну играть, оттуда он уже возвращается к нам в футбол. Это просто, это если касаться футбола, а если касаться других видов спорта, там тоже таких безобразий полно. Мутко мирился со всей этой системой, и и она была ему удобна, она была проверенная и без особых усилий приносила достаточно много наград для российского спорта. Но эти награды, как оказались, подпорчены, червивые, ржавые, потому что все они, ну, очень многие, все нельзя говорить, но очень многие они заработаны с помощью допинговых различных препаратов. Но
там ведь другая получается тогда история. Ведь вчера Международный олимпийский комитет, разрешив нашим спортсменам отбираться по новой, по сути, то есть надо каждому пройти через допинг-контроль, но в любом случае они могут отобраться. А вот чиновники не могут. Вчера мог российским чиновникам запретил участвовать в Олимпийских играх.
Я считаю, это абсолютно правильная позиция, потому что мог так же, как и я, например, как очень многие люди, которые любят спорт моего поколения, которые очень много видели и советского спорта, и российского, что с ним сделали, они абсолютно удовлетворены тем, что вот эта часть российского чиновничества, которое занимается спортом, не поедет на Олимпиаду. Им там делать нечего. Они испортили нам праздник, они испортили праздник отдельным спортсменам, они испортили праздник, вообще-то, если говорить, для всей страны. И нечего им делать там. Пусть сидят здесь у телевизора, смотрят Мутко Олимпиаду.
Но, с другой стороны, ведь они чиновники и представляют государство российское. И это ответ государству.
Дело в том, что я думаю, что Мутко обманывал государство, ведь это, понимаете, это юридическая конструкция. Государство – это люди, прежде всего. И Мутко обманывал людей, он обманывал руководство страны, он, по сути дела, вводил в заблуждение всю страну, хвастаясь успехами той же Зимней Олимпиады. Сейчас ее проверяют, и я абсолютно уверен, что там вскроют достаточно нелицеприятную картину очень многих наших успехов, в кавычках. Мутко, он вогнал в краску всю страну. Вот пускай он сидит в Москве у телевизора, пьет пиво там, или что он там будет, морс пить. И я бы на его месте вообще даже не смотрел бы спорт больше, потому что это позор.
Но получается, это вмешательство в наши внутренние дела, разве нет?
Нет, это не вмешательство во внутренние дела. Дело в том, что Олимпиада – это межгосударственное событие, это структура, которая находится над государственной образованием. Таких структур много. Возьмите там торговый союз, ВТО, там, ООН, различные другие, ОБСЕ и так далее. Существуют международные структуры, которые находятся над межгосударственным уровнем. И поэтому они имеют право принимать такие решения, имеют право устранять, и они не вмешиваются в страну. Они ограждают нормальных людей от таких, как Мутко.
Коллективная ответственность, как вы к этому относитесь? Ведь вчера как раз об этом много раз говорили. Если вы ничего не говорите против, то вы тоже будете наказаны.
Я считаю, что мы, естественно, несем все коллективную ответственность. Журналисты несут тоже ответственность, потому что, так я скажу, мы многие знали и догадывались, что происходит в российском спорте, и эта картинка у многих была, но боялись публиковать, боялись об этом говорить, не хотели подводить команды, не хотели подводить спортсмены. Я вот разговаривал с профессиональными журналистами, не только в своей газете, разных изданий мы вот общались, и многие знали, догадывались, что происходит вот такая неблагополучная картинка, но разводили руками, ну что вмешиваться, пускай, главное, знамя России идет впереди. Но вот это оказалось большим крахом для тех, кто пытался таким образом поднять наше знамя спортивное.
424 пишет. То есть получается, что вы верите Макларену. С точки зрения 424-го это всего лишь бездоказательные слова.
Дело в том, что я никому не верю. Я верю в том, что в пробах есть мельдоний или другие какие-то допинговые препараты. Плевал я на Макларена и на всех остальных. У них своя жизнь, у нас своя. Дело не в Макларене, а дело в том, что натворили наши чиновники и то, что натворили спортсмены или те руководители, которые заставляли спортсменов употреблять допинг. Допинг присутствует. Что тут верить-то? Верь, не верь, а он есть.
692-й тогда. А почему чиновники не смогли отразить атаку на наш спорт? И 692-й не сомневается, что это проплаченная атака, проплаченная кем-то.
Друзья, понимаете, если вы говорите проплачено, то тогда говорите, кем проплачено. Что, Обамой проплачено? Как проплачено? Что, они покупали мельдоний, привозили к нам в спортивные коллективы и раздавали им там, что ли, как бесплатные шоколадки? О чем вы говорите-то? О чем говорим-то? Ну, вскрыли они. Как было все вскрыто? Тоже погано, что там предатели, перебежчики. Мы сами могли все это вскрыть внутри, а не использовать тех людей, сейчас информацию, которые уехали там, перебежали в Соединенные Штаты и начали там давать показания. Мы сами могли все это раньше вскрыть, если бы у нас был нормальный министр, если бы у нас был нормальное спортивное руководство в стране.
То есть, вот 366-й, вы думаете, что Мутко без одобрения начальства действовал?
Я не знаю, что он делал, Мутко. Главное, что он ввел в заблуждение и руководство страны, и нас с вами всех.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495. Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев с нами. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Да, спасибо. Вы знаете, вот мы, в принципе, получили то, что то, чего давно все ждали. А вы же знаете, что все это началось на самом деле-то еще, когда Тягачев был у нас председатель Олимпийского комитета, помните, тоже эти все скандалы на зимней Олимпиаде, на все это дело, да? Все это так как-то спускалось на тормозах, вроде бы как сглатывалось, проглатывалось, да? Ну, Тягачев после этого открыл свой хороший центр коммерческий и, так сказать, ушел в сторону. Ну, сумел вовремя вернуться. Да, понятно, что эти люди, они паразитировали на спорте, да, там, Мутко и его команда, и до сих пор это делают. А, понятно, что они дали шанс, вернее, дали возможность, вот, так сказать, надавить на Россию, да, вот таким, ну, то есть в рамках политики перевести вот это все, то есть частично, скажем так, да, вы понимаете. Вот, поэтому, конечно, эти люди целиком и полностью, на мой взгляд, сейчас изобличены. И сейчас только, конечно, нужно бы ждать реакцию. Общественность, понятно, общественность уже реагирует. Я везде слышу, вижу, что народ возмущен, пресса все возмущена. Но Мутко, как всегда, так сказать, фамилия вообще у него так созвучна с его делами. Вот, а он, в общем-то, в эфире и присутствует, и... Человек не похоже, что как-то там ощущает себя не очень, так сказать, неблагополучно. Поэтому вот, ну, здесь, на мой взгляд, все ясно и прозрачно абсолютно.
Вот это вот, смотрите, это мы не первый раз же сталкиваемся с этим. Смотрите, человек говорит, ну здесь же все понятно.
Ну, я бы сказал,
но так. Ровно в этой же системе мы говорим, а где доказательства?
Дело в том, что я не говорил, что здесь все понятно, понимаете? Давайте говорить честно и откровенно, ведь в других странах тоже есть допинг, и найдены спортсмены, и их достаточно много, таких спортсменов. Если брать в процентном соотношении, то многие страны даже в процентном соотношении повыше нас, но имеется в виду от количества спортсменов, просто у нас огромное количество спортсменов, все это присутствует. Но давайте говорить о другом. Мы с вами вошли несколько лет назад в круговорот, в новую систему, так скажем, межгосударственных отношений, которая называется «холодная война». И об этом говорят политики, об этом известно всем. Это известная сложная ситуация, которая сложилась. Где-то мы могли допустить какие-то вещи, которые, может быть, нужно было делать умнее. Где-то, так сказать, против нас работает машина, потому что Россия всегда, ну, так скажем, на передовых позициях тех стран, которых нужно не любить, с позицией других развитых стран. Очень ревниво к нам относятся. Поэтому все это вместе. Холодная война, конечно же, это послужило определенным катализатором или допингом для других стран, ну, поднять вот все вокруг этой России. Ну, мы попались, это действительно так, понимаете, если бы не было допинга, и вокруг этого начался бы разговор, что вот у России может быть такая беда, это было бы одно, но допинг-то у нас был найден.
Павел Николаевич, вот смотрите, вы сказали до этого, что допинг, скорее всего, ну, все используют.
Да.
И, опять же, возвращаясь к предыдущему звонку, но все же знают, что допинг используют. Тогда почему ловят только нас?
Потому что холодная война, потому что нужно Россию... Это используется, я этого не отрицаю, и считаю, что это использовано очень ловко, соответствующими политическими структурами, соответствующими межгосударственными общественными структурами, которые очень хорошо сыграли на этой поляне.
Я вот не могу понять, о чем пишет 638-й, но смотрите, прямая цитата. Полностью сообщение. Когда мы не знаем, что скандалы есть в Казахстане, США и прочих Индиях, мы говорим, что нигде такого нет и травят Россию, потому что кругом враги. И вот я не могу понять, жалуется это или, ну, что называется, просто приводит пример 638-й, а нам не говорят, что есть такие скандалы.
Есть, везде есть скандалы, есть достаточное количество стран, да практически нет страны, где бы не выявляли допинга, но есть там, где по одному, по два спортсмена выходят на арену, вот такие маленькие государства, там, наверное, без допинга они обходятся, потому что они все равно ничего не выигрывают. А вот страны, где есть большие спортивные команды и участие в спорте, там допинг присутствует всегда, но мы с вами должны говорить о том, что там допинг другого уровня. Это пятое, шестое поколение допинг, который просто пока еще даже не распознается. Понимаете, целые институты работают научно-исследовательски по выработке вот таких вот компонентов, которые позволяют человеческому организму в какой-то момент быть сильнее, выше и так далее и тому подобное. То есть энергетику повышают. Целые институты работают на этом. Но они работают не с мельдониумом, который, так сказать, там первого, второго поколения допинга. Они работают с теми лекарственными препаратами, которых у нас нету и которых даже не распознает допинговая комиссия. Вот в этом-то и заключается тоже еще одна, ну, такая хитрость других государств, других спортсменов из других спортивных структур.
И вот смотрите, что пишет в этой связи Абдул-Хамид. Вот вы сами заговорили о том, что это холодная война. А он дальше пишет. И вы сейчас, получается, бьете по своим в этой холодной войне.
Я ни по кому не бью. Я хочу, понимаете, давайте так. Вот у вас жена изменяет вам, сын пьет, дочка колется. Давайте замолчим, об этом не будем говорить. Давайте мы к врачам не обращаться, давайте к ремню не обращаться. Давайте, вот пусть будет все тихо, все продолжается. Лишь бы соседи не узнали, что у меня сын алкаш, а жена там, так сказать, ходит налево. По такому принципу вы хотите жить? Чего говорите-то? Чего говорите? Чего замалчивать-то? Говорить, орать об этом надо. Мутко гнать надо. А сидеть и трястись, абы кто-то про нас сейчас скажет еще что-то плохого. Ну, скажут. Все равно скажут-то. А мы так и будем в дерьме в этом сидеть.
Одно дело скажут, другое, вот 692-й. Хорошо, все понятно. Но Инсинбаева, ты чем виноват?
Ничем она не виновата, мне ее до слез. Она сама плачет, и мне до слез ее жалко. Я ее хорошо знаю, знаком с ней. Это замечательная спортсменка, великая спортсменка, уникальная женщина. Мне ее очень-очень жалко. И то, что она попала в эту историю, надо опять же сказать Мутко и его членам команды, которые сотворили все это зло в последние десятилетия.
Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы. Сегодня в программе «Пиджаки» мы меняем тему. Сегодня вы по Тверской еще не проехали?
Нет.
Нет. А многие уже проехали по Тверской, ее закрывали прошлой ночью для того, чтобы сделать ее красивой и модной. А вот к последнему скандалу с затоплением центра Москвы, вы ведь наверняка уже попытались так или иначе как-то сформировать свое отношение. Что это было? Это виноват Собянин или Обама, как у нас сегодня голосовали?
Я даже не знаю, Собянин или Обама. Причем на Собянина можно сейчас все что угодно в этой вещи. Я думаю, что это просто обычный просчет нашей архитекторов или кто там, дорожников, которые, когда делали новые там покрытия, плохие они или хорошие, мне тоже многое не нравится, просто до смерти не нравятся некоторые вещи. Например, взять с Нового Арбата, убрать все стоянки, сделать Новый Арбат шириной как Шан-Зализе, там действительно ходят, но на Шан-Зализе две гигантских подземных парковки, куда ты можешь приехать, поставить машину и гулять по проспекту, заходя в кафе, ресторанчики, бары или магазины и так далее и тому подобное, или просто гулять. У нас же сотворили эти площади без единой парковки. Кто? А взять вот эти вот, убрали полосы по Садовому кольцу дорожные, сузили дорогу с каждой стороны, сделали широченные вот эти асфальты. Но всем же известно, что по Садовому кольцу москвичи не гуляют, никто не гуляет. Они всегда пустые, только около остановок или, так сказать, там, где метро, там скопление народу. а пустые совершенно, Садовое кольцо, пустые вот эти вот прохожие части. Зачем нужно было вот эти гигантские делать на сегодняшний день? Для кого? Чтобы через 100 лет там что-то кто-то гулял.
Нет, ну вот смотрите, теперь выясняется после этого потопа.
Да, ну вот здесь и произошло, что делали, вот хотели делать эту плитку, все, красоту наводили, но не подумали, что дырки сливные должны быть размером в 10 раз больше, а не маленькие окошечки, как сделали.
Да тут еще интереснее получается, что они, дырки-то были раньше на проезжей части, а теперь оказались на тротуаре.
Вот, естественно, поэтому все и затопило.
Так, а что теперь-то делать? А как это можно организовать?
Потому в следующем году...
Нас спроси, мы же скажем, мы против.
В следующем году начнем снова ремонтировать.
И это безвыходная ситуация? Это довольно дорого.
Я знаю. И все это знают. А придет новый мэр, будем расширять дороги и сужать тротуары.
Это бесконечный... А как... Не, ну правда, но это победить нельзя. Но в других странах так не делают, нет?
Ну, дело в том, что в других странах совсем другая градостроительная политика. И там без референдумов или без голосования такие вещи не проводятся вообще. Вот такую просто старую часть города, чтобы переиначивать в другую часть, как бы делать из нее новодел. Это для этого... Это невозможно. Вот представить себе, чтобы в Париже или в Праге вот такую вот делали в старой части города. Ну, это просто невозможно.
Но если попытаться провести референдум, то есть спросить нас, жителей города, мы же скажем нет.
Вы знаете, некоторые скажут да.
Ну, их будет мало, и будет... Большинство скажет нет.
Давайте
убрать парковку ни за что. Заплатить за парковку ни за что.
Совершенно верно. Совершенно верно. Но, например, приводить в порядок улицы или делать зеленые насаждения, или вот даже если ты сделал на Малой Бронной, там и в Патриаршие, самый центр, где был, вот, создали такой какой-то центр отдыха, но запретили на широченных тротуарах ставить столики ресторанчикам, барам. Все, что делают люди? Они со стаканами все выходят и стоят, и полностью оккупировали толпы людей по вечерам, которые хотят... А если бы они... И они, конечно, говорят громко, все. А если бы они сидели за столом, это было бы совсем другое. За столом редко орут вот так вот, когда сидят. Это уже как бы другой отдых.
Это отсутствие обсуждений, прежде чем принимать решение.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Это отсутствие здравых обсуждений.
Не ошибается, вот кто это, Роги пишет, не ошибается тот, кто не работает. Центр Москвы давно пора привести в надлежащий вид. На Садовом потом поставят яблони в катках. Будет нормально.
Ну, пусть кушает яблони эти, яблоки.
Другие страны нам не указ, пишет Мипимпу Мэй, а на них ссылаются, когда надо обосновать очередную дурь. В Париже и Праге все эти работы были сделаны 100 лет назад. Мы вовремя не сделали, теперь надо сделать.
Да, поэтому только еще раз хочу повторить, в Париже действительно 100 лет назад, только не 100 лет, а 50 лет назад были сделаны работы, и при этом вы с каждого угла можете увидеть 2-3 подземных стоянки, парковки для машин, и в этом плане там абсолютно нет проблем никаких.
Ну вот теперь... выяснили то, что что-то не так с новой там Тверской, может быть, с Маховой. Я не знаю, где там что не так, но в любом случае кто-то должен отвечать, кого-то нужно посадить. Люди ведь требуют, людям все понятно.
Я думаю, что мэрия, вот я пока этого не слышу, но мэрия и мэр должны по поводу вот этих вещей, связанных с подтоплением, сделать некие заявления, и мне кажется, что некие чиновники должны быть достаточно или наказаны, или, по крайней мере, понести наказание. Но самое главное, что теперь делать при следующих ливнях и при следующей ситуации будет. Это так и будет Венеция в Москве процветать.
Ну, сегодня вот сказали, что закончили работы на Тверской, осталось сделать дырочки, и тогда появится, соответственно, канализация.
Ну, давайте будем надеяться, что дырочки появятся.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495. Это программа «Пиджаки». Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
У меня немножко по другой теме.
Только вопрос. 20 секунд у вас.
Павел, скажите, почему вы со своими связями и влиянием не предотвратили уничтожение единственного в стране специализированного геогородовичного вуза, вашей альма-матеры, МГРИ, я имею в виду?
Кто вам сказал, что я не пытался это сделать? Вы как-то странно говорите. Я как раз это-то и пытался делать. Я и письма писал, и с министром говорил, и выступал на митинге. Я все делал, пытался, но было принято решение такими людьми, для которых это это было очень выгодно. Поэтому то зря
вы говорите... здесь нет обсуждений,
нет,
получается?
Нет, дело в том, что и здесь было сделано, на мой взгляд, это просто преступление перед геологией.
Главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – главный редактор «Московского комсомольца», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Сегодня стало известно, ну, во всяком случае так. Заголовки-то Путин поручил разработать альтернативу программе Алексея Кудрина, но в новости там чуть иначе все-таки. Помощник Путина обратился с просьбой к президенту, и тот сказал, ну, в общем, что он не против. Он не делал специального поручения. Но что это означает? Если есть одна экономическая программа, теперь будут разрабатывать другую экономическую программу. Значит, кризиса нет, мы не торопимся?
Я думаю, что у нас нет вообще никакой экономической программы на сегодняшний день. И то, что происходит с экономикой, и то, что она была не подготовлена не вот к таким кризисным явлениям, когда мы, по сути дела, обескровили свой финансовый бюджет за счет того, потому что перестали поступать инвестиции из других стран. Мы отправляли долгие годы наши денежки в Соединенные Штаты Америки. Кстати говоря, та же экономика, если взять с другой стороны посмотреть, например, если Европа сегодня, насколько я знаю, уменьшила по всем показателям наши торговые все отношения, то вырос кто? Не Китай вырос, а выросли Соединенные Штаты Америки, главный враг нас во всех торговых и экономических отношениях. То есть кто-то на этом пытается делать деньги и наживаться. И, конечно же, ставка на Китай, на мой взгляд, как одного из основных поставщиков нам и денег, и силы, и экономических преобразований, это тоже достаточно элипа, потому что Китай активно подписывает с нами бумажки, но не дает ни одной копейки денег, не вкладывая ни в российскую экономику, ни во что. Они предлагают там делать что-то у себя, предлагают какие-то проекты у нас, но переносить производство, предположим, и строить экономику на уже другую основе, а не как использование нашей страны сырьевого придатка теперь уже и Китая, вот здесь этого не происходит. И я думаю, что у нас как таковой цельной программы экономической нету. Это говорят очень многие видные экономисты, многие видные политики. То, что предлагает Кудрин, это достаточно старая, забытая его переделанная экономическая политика. Но мы знаем, что Кудрин долгие годы возглавлял это направление. И рассвет-то шел не из-за того, что была экономическая политика кудринская такая хорошая. Рассвет шел просто из-за того, что мы были достаточно открыты, и сюда навалом шел инвестиционный поток, и достаточно были открытые границы для бизнеса. После того, как что-то изменилось, сразу все это и легло. Но дело в том, что, опять же, в основе кудринской экономики все-таки существовало не развитие новых, так скажем, территорий экономических, а это все тот же ресурсный потенциал, это все те же ресурсные деньги, только эти деньги перекачивались не в Россию, а за рубеж. И там они как бы откладывались, и якобы мы на эти проценты долгие годы должны были бы жить. На самом деле получилось все по-другому. Мы с вами за первые десятилетия не построили и 100 квадратных метров там, и железных, автомобильных дорог. Мы уменьшили очень много по строительству там, поликлиник, детских учреждений, это тоже своей нехваткой. Строили жилье, да, потому что начался бум, но это, опять же, очень специфическая часть экономики, то, что мы делали, это какие-то отдельные огрызки этой экономики. Поэтому я не вижу, что Кудрин новую программу или старую, все равно...
Нет, подождите, понятно, что не Кудрин, понятно, что альтернатива будет какой-нибудь Глазьев писать. Вот Александр Фельдман пишет, она же вообще уже есть, как там казалось.
Я думаю, что глазьевскую экономическую доктрину вряд ли примут, она очень специфическая и носит достаточно, ну так скажем, возвратный элемент, возврат как я понимаю, более к, к такой вон административной экономике на сегодняшний день.
Берем деньги от нефти, вкладываем в местное производство, а не через границу.
Дело в том, что это все правильно, но я не думаю, что в основе глазевской политики не такой способ. Это одна из его предложений. В основе это административ. Главное – это командовать экономикой. А экономикой нужно не командовать, а ее нужно развивать творчески.
Значит, у нас 70 миллионов трудоспособного населения, почему-то пишет 366-й, и спрашивает, а как, по-вашему, можно вообще создавать программу развития с импортозамещением? Ну, то есть у нас слишком много, как я понимаю вопрос, слишком много разных проблем, чтобы вот что-то вообще в нынешних условиях устроить. И импортозамещение надо решать.
Подождите, не надо так все охаивать. Дело в том, что когда мы начали заниматься там 10-12 лет назад той же курятиной, посмотрите, у нас все завалено курятиной, и курятина достаточно имеет нормальную цену на рынке и доступна на сегодняшний день. То есть мясо птицы не стало, например, тем дефицитным товаром, который могло бы быть несколько лет назад. Но это государство целенаправленно, действительно, Минсельхоз, Гордеев тогда министр, занимался, и было лоббирование этой отрасли, и эта отрасль была создана. Пожалуйста, яркий пример. Теперь возьмите пример. Вот посмотрите, у нас там Воронеж, ряд других регионов страны стали выращивать настоящее мясо, так скажем. Да, оно дороже, чем российское, так сказать, которое не жуется, но оно реально стало мясным продуктом, который сегодня стало основой для многих регионов страны. То есть мы умеем многое делать, но это пока точечно зависит от конкретных людей в той или иной ситуации. Вот я недавно был в Воронеже. Понимаете, вот бывший министр сельского хозяйства Гордеев, просто революцию сделал в Воронежской области
как губернатор.
Он создал регион, просто замечательный. Более того, губернатор ходит по городу по вечерам, днем, без охраны. Он с женой идет обедать, ужинать там или ужинать по субботам, воскресеньям. Понимаете, доброжелательно, люди видят, сколько сделано и делается для города. Вот это и является показателем, на мой взгляд, того, что нужно делать и как.
Сегодня с нами Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Теперь, наверное, нужно говорить о свободе слова. Правительство Москвы отказалось согласовать митинг против пакета «Яровой» на площади Яузских ворот. Сегодня так об этом написали. Причем они, если верить тем, кто пишет об этом, они утверждают, что они соглашались на любые варианты, которые предлагала им мэрия. Более того, мэрия сама называла место, а теперь отказывается согласовывать, говоря, что там в это время другое мероприятие.
Такое часто происходит. Митинги вообще давно никто не любит. И я только хочу напомнить, что, по-моему, принималось решение в парке Горького или где-то там еще гайд-парк.
Об этом никто уже не вспоминает.
Об этом почему-то не вспоминает. Но есть же у нас точки, были определены, есть решение правительства, есть решение там
города. Я точно помню, что в Сокольниках
такое место должно было быть. Давайте все-таки возвращаться к тому, чтобы люди могли выговориться и поговорить, и сказать. Чего бояться-то? Что против пакета? Что, с Яровой что-то случится, если люди выйдут и будут обсуждать ее законопроект, который уже везде подписан президентом, правда, уже поправки сделаны в этот законопроект по предложению там спецслужб. Уже спецслужбы поняли сами, что то, что там Яровая и не только она придумали, это достаточно неисполнимо и невыполнимо, это просто блеф какой-то. И это так и будет. Посмотрите, в Соединенных Штатах Америки тоже хранятся определенные системы, там, по-моему, 3 или 4 месяца или полгода у них хранятся данные, которые, так сказать, для того, чтобы проводить расследование по терроризму там, и преступлениям. Но сами американцы говорят, что вот этот весь массив, даже они с очень мощной своей техникой, с очень мощными технологиями, они выше нас находятся в этом отношении, они не могут обработать. Она находится просто, ну, в таком, вот, собирается, а затем уничтожается.
Тогда непонятно, по поводу чего митинг, если все уже подписано. Ну, надо было раньше митинговать, после драки кулаками-то не машут. Вот 692-й пишет, зачем митинги в центре города? Просто чтобы у западного телевидения картинка была?
А почему у западного?
Ну,
а почему,
так пишет 692-й.
Ну, почему только у западного? Есть еще и российское телевидение, которое тоже может давать картинку. Есть ваше радио, есть газета, могут, другие газеты и радио, которые тоже будут рассказывать. Ну, а почему нет? Придет сейчас новая Государственная Дума. Может быть, они вернут этот закон. А почему нет? Там наверняка в этом составе Государственной Думы уже будет, на мой взгляд, и вот те люди, которые пытаются победить, очень много здравых людей. И не только формации таких, которые критикуют Единую Россию. Там и есть и единороссы достаточно зрелые, новой формации. Мне кажется, что нельзя у человека отнимать право говорить, даже если решение принято. Если решение принято, если есть закон, давайте будем обсуждать его. Может быть, наносит вред этот закон.
Но вы когда следили за тем, как обсуждали закон Яровой, как говорили об этом, ну, в том числе, как и один из главных московских журналистов, возвращаясь к этому, вы как-то заявляли свою позицию?
Да, мы постоянно заявляли, что мы рассуждали по реперам, по точкам этого закона и показывали, показывали и привлекали специалистов из разных отраслей электроники, телефонизации и так далее и тому подобное, которые доказывали, что исполнить это невозможно. Невозможно исполнить этот закон Почты России. Не может исполнить. Там нужны сотни миллиардов.
Уже около недели не может, насколько я понимаю.
Да, ничего не могут сделать. А как? Нет такого оборудования. Как можно где-то в деревне за 10 тысяч километров от Москвы поставить такое технологическое оборудование, где 3 посылки в месяц будет? А оборудование это будет стоить больше, чем больше, чем вся пенсия этого региона.
И снова не послушали? И снова не было обсуждения, так
нет,
что ли?
Ничего, нет, почта пыталась говорить, пытались говорить те, кто понимает, но никто не хотел их слушать.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, программа «Пиджаки», с нами Павел Гусев, очень много ваших сообщений. Ну, да, вот, во-первых, по поводу... Зачем приняли сырой закон тогда, пишет 692-й?
Потому что очень хотелось принять закон по борьбе с терроризмом. В этом законе есть здравые мысли, есть вообще здравая ситуация, что с терроризмом надо бороться, но технологии этой борьбы, понимаете, ну вот всем очень, вот завтра вот такой вот Яровая заходит, чтобы вот если ты хочешь любить свою родину, ты должен на нее посмотреть из космоса. И что? Мы же как раз понимаем, что мы 100 миллионов людей в космос послать не можем, чтобы они любовались нашей страной и после этого любили ее. Этого не может быть, потому что не можно и нельзя и технически исполнить. То же самое и здесь. Идея достаточно зрелая, но как ее исполнить, не продумана
ситуация. Путин уже, наши слушатели напоминают, что Путин уже сказал реализовать на отечественном оборудовании.
Где оно?
Его сделают? Нет.
Когда?
Чуть позже. Может быть, это как раз и был способ получить гарантированный заказ на оборудование.
Так давайте сначала примем законы о том, чтобы такое оборудование делать. Давайте мы выделим деньги под это, а потом будем принимать законы на том, а не глупые вещи, когда мы делаем закон под то, что будет изобретено, через 15-20 лет вступит только в силу.
Ладно, давайте тогда продолжим разговор не столько с террористами, сколько про борьбу с преступностью. Насколько я понимаю, у вас в редакции прямо неделю назад боролись с преступностью.
Было такое дело.
А чем все закончилось? Вы ведь писали открытое письмо.
Да, от Якунин, руководитель московской полиции, лично мне позвонил, а затем дал и письменный ответ, что поэтому произошла накладка, произошел не очень этичность, ну, некрасивый случай произошел, по этому делу проходит проверка, разборка, и мы, в общем-то, приняли все эти, ну, так скажем, по крайней мере, так сказать, мы удовлетворены тем, что дальше произошло.
Но до этого все-таки открытое письмо появилось.
Да, конечно, а почему оно должно было не появиться?
Значит, полицейские действовали...
Абсолютно незаконно.
То есть это было понятно с самого начала?
Да, с самого начала было понятно. Более того, люди, которые допустили это, из тех, кто служит и работает в структуре нашего холдинга, они уже больше не работают.
Скажите, но вы же понимаете, что если так полицейские ведут себя в редакции газеты «Московский комсомолец», прямо скажем, не последние газеты в Российской Федерации, то как они могут себя позволить вести, ну, к примеру, в обычной квартире?
Вот так они и ведут.
А открытое письмо ведь не напишет хозяин.
К сожалению, у них нет таких возможностей.
А что делать?
Я думаю, что это общий, знаете, вот... Ну, общая наша с вами беда, связанная с силовыми структурами. Посмотрите, за последний год только сколько арестов и сколько снятий, перемещений в системе силовых структур. Это говорит, что не все там благополучно. И мы с вами знаем, что очень многие силовые структуры крышуют бизнес, что они крышуют криминальные структуры, что они получают от этого деньги. И вот как результат мы видим с вами те аресты и тех больших начальников, которые арестовали. А если арестовывают большого, дальше идет по цепочке, которую просто уже никто и узнать не сможет, потому что там отстраняют от должностей, кого-то арестовывают, кого-то сажают и так далее и тому подобное. То есть система прогнила. То есть вот это коррупционное состояние, которая коснулась и губернаторов, и крупных чиновников, она коснулась, конечно, и силовиков. И вот в этом самая большая опасность наша, потому что силовики, по идее, как раз должны и бороться с этим, и защищать нас от всей коррупционной составляющей. Но, к сожалению, получилось, что они были лидерами в этой области.
Но вот эти новости о том, что ФСБ со Следственным комитетом, потом Маркин написал, что самоочищение продолжится. Вы в это верите? Это оптимизм у вас?
Ну, что-то им нужно говорить.
Но вы не верите.
Я, конечно, не верю, что до конца самоочищения никогда не может быть, понимаете? Ну как, можно пить лекарства, но все равно бактерии в организме останутся, те, которые нарушают вас организм. И это невозможно ничего сделать.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот вы назвали убийство Шеремета, кстати сказать, убийством, связанным с профессиональной деятельностью, то есть журналистской деятельностью.
Да, только
Шеремет
так.
И русский, и украинский, и белорусский журналист, да, как угодно можно об этом говорить. Вот что здесь в России нужно менять в этой связи?
Я думаю, что прежде всего в России, и это очень важный момент для всех наших журналистов, журналистского для всех журналистов России и Москвы тоже, это самое главное, что то, что совершено было против журналистов, должно расследоваться до конца. Посмотрите, у нас около 400 журналистов убито за время Новой России, за 25 лет.
То есть статус журналиста надо менять как-то?
Нет, я не договорил. Значит, убито около 400 журналистов. Но большинство дел не расследовано, большинство дел не доведено до конца, не названы ни убийцы, ни заказчики. Если система работает таким образом, значит, журналиста можно убивать. Потому что, это безнаказанно. Только ужесточение законов в отношении журналистов, а мы это неоднократно требовали, чтобы приравнять нас, мы социальную несем нагрузку, нас нужно приравнивать к таким же структурам, как полиция или чиновничество, которые...
Журналист как депутат или журналист как прокурор?
Нет, никакой неприкосновенности нельзя. Журналист, так скажем, как полицейский, за убийство полицейского находит и карает по полной программе. Также и за журналиста. Журналистам не надо никакого выдавать оружия, мы по статусу и по не имеем права применять оружие журналист, и в то же время каждому журналисту охранника не приставишь. Только государство может защитить правовым методом. Правовой метод – это каждое преступление против журналистов должно быть расследовано, доведено до конца, названы и заказчики, и убийцы. Или те, кто исполнил это преступление, противодействовал его профессиональной деятельности.
То есть, как только такие разговоры начинаются, тут же кто-нибудь напишет. Мипим по моей в данном случае. То есть, если гражданин не журналист, то его можно убивать.
Если гражданин не журналист, его тоже убивать нельзя. Но мы говорим о разных с вами вещах. Если вы хотите говорить в целом, мы сейчас говорим с вами об убийстве журналиста. Если хотите, давайте обсуждать, уважаемый там слушатель, убийство граждан. И давайте говорить-то на эту тему. Мы взяли с вами узкоспециализированную тему и говорим по узкоспециализированной теме. Вообще убивать никого нельзя. О чем вы говорите-то? Вообще убивать никого нельзя. Но когда из 400 человек большинство дел не расследовано и убили журналиста только из-за того, что он журналист, Подумайте, что вы говорите-то, что несете-то.
А вы уверены, что в данном случае это именно так?
Я не уверен. Все эти журналисты, большинство, прошли через мою вот внутренность. Дмитрий Холодов, так убийцы и не названы, так до конца дела не доведено. А я вам назову и Листьева, а я вам назову еще десятки журналистов, которые так и убиты, лежат в могилах, а кто-то ходит, потирается, посмеивается.
Средства массовой информации можно сейчас называть четвертой властью?
Нет, нельзя. Я вообще против того, чтобы журналистов называли властью. Журналист никакого к власти не имеет. Он прежде всего представитель гражданского общества. Он находится на грани между гражданским обществом и властью. Он помогает гражданскому обществу, чтобы его власть услышала, но он и помогает власти, чтобы власть смогла услышать, и гражданское общество могло услышать власть. Но мы можем и критиковать и гражданское общество, и власть. То есть у нас есть огромные возможности, огромная сила. Но это не четвертая власть. Мы не должны выделяться властителями.
Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы, был сегодня в программе «Пиджаки». Павел Николаевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».